меня пришли послушать целых 5 человек. Очень большое достижение с учетом того, что объявление я повесила поздно. Тем не менее, будем работать с теми, кто здесь есть. Вот, меня слышно. Очень хорошо. Тогда начинаем. Поехали. Здравствуйте. Я рада вас видеть. Спасибо, что вы пришли. Сегодня я бы хотела рассказать о грудном вскармливании. Все, что я знаю. Это не семинар, это не тренинг, это просто час аудиовещания на тему грудного вскармливания. У меня, в общем, нет особых секретов. Я готова рассказать все, что я знаю, но вот в таком интересном формате. Собственно, с чего у нас все начинается? Все грудное вскармливание начинается еще до рождения девочки, когда происходит закладка всех внутренних органов, тканей и всего остального. Тогда же у нас закладываются им грудные железы молочные. Потом продолжается это дело после рождения, из того, как мама за девочкой ухаживает, как мама ее кормит. Первый наш опыт именно такой. Дальше, по опыту кормления и ухода за младшими братиками и сестренками, если такие есть, племянницы, любые дети в окружении, которые маленькая девочка, будущая мама, может видеть, воспринять, вообще каким-то образом об этом узнать. И дальше, в общем-то, на чужом примере, на всяких разных родных знакомых продолжается знакомство с этим делом до, собственно, появления своих детей. И вот тогда уже идет первая практика с первым малышом, со вторым малышом. И есть такая точка зрения, что только к четвертому ребенку мама научается уже за ним хорошо ухаживать и, соответственно, нормально его кормить. Большинству из нас такое доступно вряд ли. То есть сильно сомневаюсь, чтобы у меня было 4 детей, я, конечно, не против. Вот. Тем не менее, касается это всех нас в жизни. Как бы ни говорили некоторые люди, что грудное вскармливание от меня очень далеко, это на самом деле не так. Потому что либо... Во-первых, каждый был ребенком. То есть каждый был ребенком, и каждый, наверное, за не очень большим исключением, сосал материнское молоко. То есть такой опыт есть. Даже если человек о нем ничего не помнит, он все равно влияет на дальнейшую жизнь. Став взрослым, даже если женщина не планирует заводить детей, все равно ей не миновать рассказов подруг, у которых малыши. Возможно, придется помочь родным или знакомым с маленькими. И как бы много-много точек. Мужчины любят говорить, что их не касается грудное вскармливание, но тоже, даже если в текущий момент они и не собираются заводить детей, все равно у них тоже есть знакомые, родственники, друзья. И каким-то образом тема эта касается всех. Тема касается всех. Тема очень большая. И особенно в последнее время на слуху, у нас заканчивается год семьи. Это все активно поднималось, и роды, и зачатие, и роды, и дети, и воспитание, и школы, и все такое. Тем не менее, в такой важной, жизненно важной теме, как грудное вскармливание, очень много непонятностей для обычного человека. Потому что сейчас очень много всякой разной литературы, очень много информации в интернете, и живьем, и мама рассказывает нам одно, а бабушки рассказывают нам другое, и часто они между собой тоже поладить не могут, так же, как и мы со старшим поколением, не всегда находим общий язык. Доктора нам в больнице говорят одно, потом приходит другой врач, предположим, гинеколог, и говорит другое. Потом прихожу здесь я, мама, наконец, замучившись, звонит консультанту по грудному вскармливанию, и консультант говорит третье. И, в общем-то, довольно грустная получается ситуация с таким важным вопросом. Так, я поясню. Я вообще хотела сегодня больше рассказывать, но если будут какие-то вопросы, их можно задавать, и я с радостью отвечу на все, что смогу. На все, на что смогу ответить. Если на что-то не смогу, значит, перенесем, сделаем еще какое-то дополнительное вещание с ответами на ваши вопросы. Вот именно ваши, тех, кто меня сейчас слышит. В этом преимущество живого вещания, в том, что оно всегда под конкретную аудиторию получается. Значит, продолжим с описанием ситуации. Как кормить, сколько кормить, как питаться самой маме, что делать, что не делать во время грудного вскармливания. Все эти представления почему-то зачастую сильно разнятся у нас и у предыдущих поколений, которые в книжках, и в советах, и во всяких разных местах. И у мамы в голове, особенно у молодой мамочки, которая, у беременных, которые готовятся только стать мамами, у них в голове часто совершеннейшая неразбериха. Кто-то совсем не задумывается, пока не родит, о том, что этого ребенка вообще еще кормить надо и как-то за ним ухаживать. То есть сосредоточиться на родах, и все. Как бы, если по этому поводу могу рассказать анекдот. Сидят два близнеца у мамы в животике, у матки, и беседуют. Есть ли жизнь после родов, говорит один, а второй, не знаю. Оттуда еще никто не возвращался. Так и некоторые мамы почему-то не задумываются, будущие мамы не задумываются о том, что им надо будет кормить и ухаживать за малышом. А здесь курсы помогают, потому что во время, на хороших курсах для беременных рассказывают не только о беременности, но и о родах, но и о том, что будет дальше. Хотя бы как-то приблизительно первые месяцы, первый год жизни малыша. Что мама ждет, и тогда рассказывают о грудном вскармливании. Но опять же, не на всех курсах рассказывают работающие вещи. Еще сейчас хочу оговориться, что основной критерий, на мой взгляд, успешного материнства в том, что оно работает. То есть можно придумать какую угодно красивую картинку, как все мамы рисуют, бывает в мечтах, что вот малыш, который спит в своей колыбелечке, весь такой беленький, в рюшечках, там висит красивый палантин, играет мягкая музыка, а мама, значит, сидит рядом тоже вся в белом и вяжет чепчики. Ну или там играет на компьютере. Или в это время там ходит, занимается какими-то своими домашними делами. И потом, когда реальная жизнь оказывается совсем не такой, малыш не лежит в своей кроватке, он хочет пребывать у мамы на руках, он то берет грудь, то отпускает, то отворачивается, то хнычет, закрывает глазки, сучит ножками и совершает еще кучу каких-то действий, которые для мамы вдруг оказываются полной неожиданностью. И такой получается дисбаланс. Представление светлое об одном, а реальность подсовывает другое. И начинается сомнение. А хорошая ли я мама, а правильный ли у меня ребенок? И в конце концов, почему-то кормящих мам в нашей реальности и действительности все скатывается на молоко. То есть, что бы ни происходило с ребенком, если женщина кормит грудью, почему-то в первую очередь начинают обвинять именно грудное вскармливание. То есть, вот ты, виновато твое молоко, или виноват твой стиль, твой подход к уходу, или виновато все это вместе. В любом случае, очень часто женщины не склонны верить себе. Это тоже, на мой взгляд, большая, очень важная проблема. Кроме переизбытка информации, о котором я уже говорила. И тогда начинается очередная серия информации. Делай так, не делай этак, и как ты не сделаешь по-любому, кому-нибудь это не понравится. То есть, хорошо, если это нравится ребенку, не нравится свекрови, тут как-то проще. А если это свекрови нравится, а не нравится ребенку, ситуация гораздо более сложная. Именно поэтому, как мне кажется, первый признак успеха – это работающие технологии, работающие методы, подходы. Именно поэтому в свое время я от каких-то среднестатистических представлений о детях пришла к подходам естественного родительства, потому что они работают. Мама с ребенком на руках, когда ребенок при маме и участвует в ее жизни, это очень живая, скажем так, живая, активная картина, живой подход, который действительно позволяет многое в своей жизни сделать. То есть не имитация между плачущим в кровати ребенком и не сделанными домашними делами, а как-то иначе организовать свою жизнь. Я расскажу о тех методах, приемах, которые работали у меня или которых я знаю, и они работают у других людей и помогают, в общем-то, им жить. Есть ли какие-то вопросы по текущей части? Просто тихо, мирно, пусто. Слышно ли меня? Ау. Пока подожду ответа, потому что странно рассказывать, не понимая, вообще воспринимает ли это кто-то. Повторюсь еще раз, есть ли ко мне вопросы? Да, еще, видимо, это ответ прослышан. Ага, кто-то еще пишет, подождем. Кто-то пишет. Кто-то пишет. Так. Все-таки можно ли заниматься спортом при грудном вскармливании? Или все-таки нет? Можно. Заниматься можно, только осторожно. Вопрос неоднозначный, потому что зависит от всего предыдущего опыта мамы. Можно ли солярий, смотря какой. То есть, если человек никогда туда, мама никогда туда не ходила, а тут вдруг после рождения ребенка ей в 2 недели вдруг вздыбилось пойти, скорее нельзя. Если мама регулярно туда ходит, то соразмерив дозу облучения, я думаю, что можно. Нужно разговаривать с врачом. И, возможно, придется закрывать грудь. То есть, так же, как рекомендуют загорать на природе, закрывая грудь. Потому что это дело доказано, что ультрафиолетовое облучение излишнее ухудшает ситуацию с раком груди. Если вы спрашиваете, в смысле, не повлияет ли солярий на молоко, то вот не повлияет. В общем-то, ничего экстраординарного, опять же, при нормальных каких-то физиологических... при норме, то есть не избытке этого всего. В общем-то, почти как в любом вопросе. Переизбыток вреден. Так, смотрим дальше. Пока больше вопросов нет, значит, я продолжаю говорить. Итак, мама, которая вдруг оказалась с ребенком новорожденным дома одна, зачастую совершенно не представляет, что с этим ребенком делать. То есть хорошо, если в роддоме ей показали, как его правильно взять на руки, как приложить к груди. А если не показали, вот значит она пытается так, по-другому. Что-то работает, что-то не работает. И часто у нас, ну если говорить уже обо всех женщинах, часто у нас не хватает, как сказать, не то чтобы терпения, а просто не хватает времени остановиться и задуматься, что ты делаешь. А что ты делаешь, а с какой целью ты это делаешь, и помогает ли то, что ты делаешь, достигнуть твоей цели. И в таких ситуациях можно продолжать днями, неделями, месяцами делать какие-то неэффективные вещи. То есть делать то, что не работает. Например, пытаться усыплять ребенка на руках и класть его в кроватку. И все, он там просыпается, мама снова берет на руки, снова начинает усыплять. И таким образом все это идет по кругу, ситуация никак не улучшается. Разве что ухудшается. Вот. При всем этом часто бывает, женщина рассчитывает на внешнюю помощь, которую не получает. Там муж не получает, не помогает, свекровь уговаривает переходить на смесь. Педиатр то же самое, заставляет прийти на контрольное взвешивание, которая совершенно непоказательно назначает прикорм. Вот, свекровь уговаривает дать дитю бутылочку, что ты ему свою сиську постоянно пихаешь. При этом самой женщине тяжело. Она ходила на работу, она делала какую-то там, предположим, свою карьеру или важное для себя лично какое-то дело. Тут она оказывается без всего этого в новом состоянии, в котором не может почувствовать свою собственную состоятельность. Это, конечно, тяжело. То есть такое изменившееся социальное положение мешает воспринимать себя. Часто женщины недовольны изменениями в фигуре, в ощущениях себя, в том, как им теперь приходится меньше уделять себе времени, зачастую даже на какие-то элементарные санитарные вещи времени не хватает. И во всем этом тяжело принять себя. То есть кажется, что она стала там какая-нибудь там толстая, неповоротливая, вечным приложением к этому орущему ребенку. И все это, в общем, не добавляет маме душевного комфорта и спокойствия, которое бы ей было необходимо. Зачастую мама очень хочет дать ребенку все самое лучшее, хочет кормить его грудью, поскольку слышала, что это, опять же, самое лучшее для ее малыша, но не знает как. Здесь могут помочь... Так, начнем тогда с другого конца. Во всей вот этой ситуации вообще кто-нибудь узнает себя, у кого-то случалось переживать похожие состояния, похожие ощущения. Когда и не помогают, и не знаешь, что делать, и непонятно там, что происходит, норма, не норма, врачи пугают. Вот что-то такое. Или еще какие-то дополнительные вещи, о которых я, может быть, не сказала. Подожду ответа. Тишина и пустота. Ага, нет, кто-то мне что-то напишет. Сейчас посмотрим. Так. Ладно, раз никто из присутствующих себя в описанной картине не узнал, я могу только порадоваться за них, потому что вообще это самые обычные будни, самые обычные свежеиспеченные мамочки. Потому что очень многие через это прошли, и что самое печальное, очень многие считают это нормой. Даже беременным рассказывают, что вот погоди, вот он у тебя родится, будешь ты не высыпаться, будешь ты ничего не успевать. И прям вот морально человека готовят к тому, чтобы с этим смириться, сесть и считать, что вот такова наша женская доля. Что все теперь ребенка родила, теперь положили всю себя на алтарь материнства. Вот такая ужасная вещь. С этим можно внутренне не соглашаться, протестовать как угодно. Но мнение такое в нашей культуре есть. Что все, родила, теперь расхлебывай, спать он ночами не будет. Если кричит, то у тебя мало молока. Или если у тебя много молока, значит оно плохое. Или ты кормишь не так, или это не такая грудь. Во, про грудь вообще есть замечательные. Сейчас маленькое лирическое отступление сделаем. Про грудь. Зарисовка с аналогией. Представьте себе, что мужчине, вот вдруг как будто у нас ввели такой обычай. Вот так же, как в роддоме проходят, там, медсестры осматривают женщине грудь, так же, предположим, перед первой брачной ночью приходил бы специальный человек, ну, даже медсестра, медбрат, и осматривал, скажем так, мужчины, его мужское достоинство. И оценил бы, говорил, так, ну, это вроде ничего, так, этот маленький, так, твой никогда не встанет, ты вообще с женщинами общаться не сможешь. Вот представьте, какой у него после этого будет семейная жизнь. Вот какая-то может быть травма душевная на всю оставшуюся жизнь, и что же у него, собственно, получится. Так вот, картинку я, надеюсь, нарисовала. А теперь представьте то же самое к женщине свежеродившей. Подходит медсестра, смотрит на ее грудь и что-то такое заявляет. А ты никогда не сможешь кормить, так у тебя плоские соски, эту грудь ребенок не возьмет, здесь нет молока. Как будто на груди вот прямо есть деление. И медсестры специальное рентгеновское зрение, и она видит там, сколько молока. И как тяжело потом женщине бывает через это переступить. У нас верят врачам, принято так. Ну, вообще, это просто особенность профессии ведь. То, что врачу верят, врачу доверяют, ждут от него помощи и поддержки, а тут приходит вот такая помощь. И что тут можно поделать? И потом... Мамочка это ходит и мучается. Или всем рассказывает, что вот она не смогла кормить, потому что еще в роддоме заметили, что у нее какая-то грудь не такая. Мама не такая, грудь не такая, молоко не такое. Почему-то при этом все. Никто не задумывается, что может быть подход не такой. Что может быть можно кормить грудью, если знать как. И именно с таким подходом, где-то годов 60-х, насколько я себе представляю, прошлого уже века, начали организовываться клубы мам, которые сами смогли кормить грудью, долго кормить, тогда считалось, что год кормить это долго, это очень хороший показатель. Собирались мамы, чтобы поддержать друг друга и поддержать других молодых мам, которые тоже хотели кормить и как-то еще жить, держаться, пробиваться. Их называли молочные феи, тех, кто помогал другим мамам кормить. Сейчас называют консультантами по грудному вскармливанию. И сейчас это не просто мамы с опытом, а те, кто прошел специальное обучение. И именно они сейчас помогают мамам кормить грудью, подготовиться к кормлению, начать кормление, потом продолжить так, как нужно, и постепенно перейти от грудного вскармливания, завершить его и перейти ребенку к другому питанию и к, скажем так, более независимой от мамы жизни. То есть консультант по грудному вскармливанию – это такой специальный человек. Это мама с опытом, которая определенным образом обучена и может помогать теперь другим мамам. Почему возникла в них необходимость, я думаю, уже понятно. Потому что никто другой, к сожалению, в текущий момент это не выполняет. То есть сейчас у нас с кормлением помогают в лучшем случае врачи-педиатры. И если врач попадется толковый, без всяких глупостей и каких-то неработающих рекомендаций, я даже не буду другое слово для них давать, я скажу, что эти рекомендации не работают. Вот и все. Вот. И тогда мама может рассчитывать только сама на себя. Сейчас же, кроме того, как рассчитывать самой на себя или на более-менее опытных подруг, потому что подруги тоже дело хорошее, особенно те, у кого есть собственные дети, и эти дети вам нравятся, то, как они воспитаны, как с ними обращаются, вот к таким людям и надо идти за помощью. Вот. Примерно так же, как если у вас сломается автомобиль, вы ведь пойдете к тому, кто умеет чинить автомобиль и сам ездит на хорошей, исправной машине. Но при этом вряд ли пойдете к тому, у кого две машины сломаны в гараже, и ездить он не умеет, но тем не менее старательно раздает советы. А зачастую у нас и педиатры к таким людям относятся. То есть у нас не всегда у педиатров есть дети, и они тоже зачастую не очень хорошо понимают, или не всегда они их кормили грудью, и поэтому запросто могут не понимать, насколько абсурдны их советы, которым их научили в роддоме. Врачи не виноваты. Врачи учат так, что они за весь свой курс педиатрии 2 часа изучают грудное вскармливание, то есть целых 2 часа. Для сравнения, курс консультантов по грудному вскармливанию, где я училась, 30 часов, а вузовский курс, по-моему, 40 часов. И это только лекции. А есть еще практики, есть еще самообучение и много-много всего. И таким образом мы получаем, что это не вина врача, а беда и врача, и мамы, и вообще современной медицинской системы. В том, что вот они, к сожалению, мамам не в состоянии помочь. Они очень хотят, они раздают эти свои дурацкие советы, потому что других-то у них нет. Но вот, тем не менее. Сейчас комментарии из чата зачитаю, по-моему, показательно. Меня после первых родов не научили сцеживаться, и я месяц промучилась с лактостазами. Потом кормила нормально 2,5 года. Сейчас кормлю вторую дочку, у нас в роддомах ничему не учат. Вот, пожалуйста, личный отзыв. Вопрос. Что понимается под долгим кормлением? Только грудью или вместе с прикормами? Если только один раз в день на ночь считается ли это ГВ? Значит, если один раз в день на ночь, это считается смешанное вскармливание, то значит ребенок получает и грудное молоко, и какую-то адаптированную, другую дополнительную пищу. То же самое с прикормами. Если ребенок на прикормах, если ребенок уже большой, предположим, там сосет грудь 1-2 раза, на ночь и под утром все равно считается на грудном вскармливании. Сколько сосет грудь, столько и грудной. Под долгим кормлением, в моем понимании, долгое кормление – это хотя бы больше 2 лет. То есть хотя бы вот до тех самых 2,5, после которых, как считается, уже возможно естественное отлучение, естественное завершение кормления, ребенок сам прекращает. А вообще-то, в массе в основном считается, что кормление до года – это вполне достаточно. То есть вот до года – это нормальное, долгое. продолжим. Итак, луч света в темном царстве есть. Есть консультанты по грудному вскармливанию, есть опытные мамы. Сейчас взяли это дело на вооружение при некоторых центрах подготовки к родам, устраивают, приглашают специалистов по кормлению. Есть разные организации, куда можно обратиться за помощью. Я не могла бы сказать, что каждой маме прямо вот при рождении ребенка обязательно потребуется помощь, и сама по себе она вот кормить не сможет никак, никогда и никого. Но бывают ситуации, когда информация от консультанта по грудному вскармливанию может не просто решить появившиеся проблемы, а предотвратить их. Поэтому мне, вот в числе прочего, я очень люблю вести лекции для беременных. Потому что именно они сейчас могут воспринять эту информацию, могут что-то сделать заранее правильно, а не расхлебывать потом ошибки. Да, я им говорю телефон консультантов и говорю, что будут проблемы, звоните. Но при этом хотелось бы, чтобы действительно проблем не было. И звонили они только со всякими светлыми вопросами. Например, там, как вводить прикорм. Понятно, что беременным про прикорм не говорят. Им далеко до него. Или как завершать кормление. Тоже еще не начали, уже завершать. То есть вот с такими, скажем так, здоровыми вопросами очень приятно работать. А с проблемами не то чтобы неприятно, просто ну, жалко и маму, и малыша. Так, значит, ага, еще комментарии из чата. В роддоме на слова «специалист по грудному вскармливанию» шипели страшно. Ну, наверное, какую-то конкуренцию они в этом видят, хотя на самом деле никакой конкуренции нет. Если бы медсестры и врачи, и педиатры, и гинекологи делали эту часть работы, никакие консультанты бы не появились. То есть это вот не на пустом месте. Педиатры в двух знакомых поликлиниках теперь уже за свободное вскармливание. Ну, здесь тоже, опять же, ситуация может быть двоякая. Бывает так, что они официально за грудное вскармливание, а за свободное. А на самом деле, они знают только это слово и не знают, что оно обозначает на самом деле. И тогда возникают те самые первые медсестер, как-то кормите по требованию раз в 3 часа. Если же действительно знают, то можно только порадоваться за тех мам, которые попадут к этим врачам. То есть меня искренне радость и уважение к тем, кто вот это делает, кто мамам помогает. Еще комментарий. Моя бабушка 83 года, за кормление по требованию. Кормила 2 детей до 2 лет. А следующее поколение уже куда-то не туда ушли. Согласна. У меня моя бабушка, папина мама, тоже кормила папу до 3 лет, она мне говорила. Не знаю, как дядьку, там у мальчиков 3 года разницы. Может быть, и как бы и дядьку кормила долго моего. Вот, так что у меня в семье тоже. А при этом мне досталось только до 4 месяцев. Но у нас в семье эти традиции были. Ага, вот еще тоже комментарий. Бабушка воспитывалась в традициях, а не по вузовским меднормам. Тоже верно. Особенно это хорошо чувствуется, когда бабушки из деревни. Потому что там как-то вот на жизнь более жизненно смотрели, менее наукообразно. Итак, что же в себя, собственно, как бы, что может сделать консультант, в чем помочь? Помочь с, собственно, организацией грудного вскармливания. Что это? Что себя включает? Это как приложить к груди, показать, рассказать правильное прикладывание. Это позы при кормлении. Что именно, на что именно обращать внимание в этих двух вещах? Первой, маме не должно быть больно ни в каком случае. Должно быть удобно сидеть, должна быть возможность перекусить, попить, Мама, как я говорю, подушка, друг мамы. Запасаемся подушками, устраиваемся так, чтобы ничего не затекало, чтобы малыша можно было удобно отложить, если понадобится, там, зачем-то встать. Устраиваемся так, чтобы ребенок лежал на уровне груди, не надо было к нему тянуться, какими-то зигзагами изгибаться. Удобно, спокойно, расслабившись. Малыш на уровне груди. Критерий правильного прикладывания, самый главный, то, что не больно. И потом еще несколько менее, скажем так, главных. То, что у ребенка широко открыт рот, подбородком и носом совсем маленький, касается маминой груди. Головушка обычно немного запрокинута у ребенка, и он прижат к маме животиком. В общем-то, это все. Этого достаточно, чтобы с комфортом кормить. Бывают разные особенности и с формой груди, и с размерами, когда действительно самой мамочке, свежеродившей, не удается устроиться удобно, и нужна помощь другого человека. Я надеюсь, что вот следующее поколение, наши дети, они как раз дорастут до той стадии, когда пойдет передача опыта от старших к младшим. То есть, когда уже мы, там, надеюсь, что если у меня будет дочь, значит, я смогу ей показать, или каким-то, или мои, соответственно, коллеги смогут помогать своим детям уже напрямую, без вызова каких бы то ни было специалистов. Здесь все довольно прозрачно и просто. Для чего нужно устроиться удобно маме? Чтобы при этом испытывать положительные чувства, потому что бывает нужно и час просидеть, прокормить или пролежать. И если час лежать в неудобной позе, возненавидишь и все кормление, и всего ребенка. Вот. Удобно, значит, удобно. Помогает положительные эмоции получать. Ребенку важно удобно сосать для того, чтобы, во-первых, получать молоко в достаточном количестве. И, во-вторых, чтобы ему просто было удобно. Правильное прикладывание обычно удобное прикладывание. И затрачивая, если оно неправильное, ребенку неудобно сосать, то он затрачивает усилия большие, а получает молока мало. Поэтому может недополучать каких-то своих питательных веществ из молока. То есть контакт с мамой дополучит, а расти будет похуже. Вопрос, можно ли делать флюорографию во время грудного вскармливания? Можно. Вопрос про ребенка после года я отвечу чуть-чуть попозже. Давайте вот вы эти вопросы просто запомните или перезадайте мне под конец. Потому что сейчас хотелось рассказать немножечко не об этом. Сейчас хотелось рассказать немножечко не об этом, а вот о кормлениях. Так, значит, наши... Маму удобно устроиться, кормить должно быть удобно. Очень важно значит, кроме этого всего, так, чтобы не бежать вперед паровоза, для успешного грудного вскармливания еще важны раннее прикладывание. Раннее – это значит в первые часы после рождения. И очень важно, чтобы до этого а малыш не получал никаких посторонних объектов для сосания. Мы их называем оральные объекты. То есть, чтобы первое, что он начнет сосать, была мамина грудь. Тогда гораздо большая вероятность, что он будет сосать эту грудь и дальше, и будет сосать ее правильно. Важен контакт кожи к коже и импринтинг, запечатлевание, который происходит сразу после родов, когда мама рассматривает малыша, берет его первый раз на руки, прижимает к себе. Все эти вещи для женщины очень важны и для ребенка. То есть он раньше знал маму только изнутри, теперь узнает ее и снаружи. Следующее, что важно, это чтобы до первого грудного вскармливания ребенок не получал никаких бутылок, докорма и допаивания без прямых показаний. Бывают медпоказания, да. Бывает так, что это жизненно необходимо. Но просто так всем детям давать докорм, как у нас это... практикуется местами или практиковалось где-то раньше, это, конечно, лишнее. Далее. Совместное пребывание в роддоме тоже очень сильно повышает вероятность того, что грудное вскармливание дальше будет успешным. Молозиво первые капельки вообще первая еда ребенка, натуральная, оно меняется в составе каждый час. Поэтому, когда ребенок все время с мамой, он получает эти необходимые ему вещества из молозива. Если ребенка с мамой нету, или если решили, что молозиво это неправильная еда и кормят ребенка чем-то другим, то он уже этого преимущества лишается. Вопрос про раннее прикладывание, что это невозможно, если билирубин повышен, а у мамы первая группа крови. Тут надо смотреть, потому что билирубин повышен на сколько, с конкретными цифрами обращаться к врачам либо к консультантам, это знают. И с группами крови тоже. Если у мамы в крови антитела не обнаружены, то есть это просто простой анализ крови показывает. Вот. Если же без всяких анализов просто на основании группы крови вот так вот лишать ребенка маминого молока, то, на мой взгляд, это неправильно. То есть, да, бывает очень редко ситуации, когда это, скажем так, может оказать какой-то вред, раннее прикладывание. Но в целом, в массе, это не так. Если запретили кормить сразу, опять же, надо разбираться, в чем дело. Почему именно запретили, просто вот врачей трясти. Дальше. Принцип успешного грудного вскармливания в первоначальном отказе от допаиваний, докормов и всяких лишних жидкостей без показания лишних вообще веществ. То, что мы называем исключительно грудное вскармливание. Это когда ребенок получает только грудное молоко. Получает его из груди мамы, либо получает с докормом, как докорм, если это необходимо в какой-то период времени, но при этом не получает воды, искусственных смесей, чайков, чаев и тому подобных вещей. Очень часто любят деток допаивать, считая, что вода им нужна. Я могу заявить совершенно точно, если ребенка не ограничен доступ к груди, то никакая дополнительная вода ему не нужна. Вот так вот, просто вот непонятно от чего. Дальше все очень индивидуально, надо смотреть. То есть, может быть, бывают ситуации, когда ребенку действительно нужна вода, но тут я первое задам вопрос, а почему ему вместо воды нельзя дать грудное молоко? Грудное молоко – физиологическая жидкость, вода нет. Следующий принцип успешного вскармливания грудью – это кормление по требованию. Словосочетание известное всем, никто не знает, точнее, не всегда знает, что оно обозначает. Как вообще это выглядит? Выглядит так, что ребенок показывает своим видом, что он хочет приложиться к груди, и вообще, или что его что-то беспокоит. Мы называем это поисковое поведение, когда малыш облизывает губки, открывает рот, вертит головой со стороны в сторону. Вот все эти движения показывают, что он хочет найти грудь. Мама берет его, подносит к груди, подает, он присасывается и ест. Вот, собственно, это требование. Если первые признаки вот такие вот, просто беспокойство молчаливо мама прозевала, а ребенок будет потом покряхтывать и в конце концов может и закричать. Частенько именно крик воспринимают как просьбу дать грудь, а первые движения и попискивания игнорируют мамы. И считая, что это он не просит, это он так проснулся. На самом деле просит. То есть здесь можно опять же аналогию сделать простую и совсем нам понятными мужчинами. Пришел муж с работы домой, так заглянул на кухню, принюхался. Даже если ему в этот момент, предположим, еду не предлагают, значит, он пошел, там как-то разделся, занялся какими-то своими делами, а потом так тоненько намекает. Это все вот первая стадия, так же, как у ребенка. Вот он просто принюхался, так вообще пришел домой. Мы знаем, что он приходит домой голодный. Потом он аккуратненько так намекнул, любимая, может быть, мы покушаем? Или вообще, а что сегодня на ужин? Мы игнорируем. И только когда вот муж уже снял тапок, шлепнул им по столу и закричал, давай мне жрать, тут мы срываемся, бежим на кухню, начинаем мужа кормить. То есть вот ситуация такая парадоксальная. На мужчинах смешно. А на, ну, как бы, к детям применяется почему-то именно это зачастую. То есть считается, что есть почему-то они не хотят. То есть если не орет, значит не голодный. И это к вопросу о том, что в кормлении по требованию, что считать требованием. Требованием считать поисковое поведение. И с другой стороны, бывает наоборот, что мама хорошо понимает, когда ребенок просит грудь, дает ему эту грудь, и маму начинает осуждать окружающих. Что ты ему каждую секунду сиську пихаешь, а он не хотел молока, он хотел чего-то другого. А здесь все очень просто. Если ребенок хотел чего-то другого, значит, он это другое точно так же попросит. Чаще всего дети хотят приложиться к груди, чтобы поесть или успокоиться, чтобы сходить в туалет. Им бывает нужно расслабиться, чтобы пописать. И если звук пропал, у меня вообще звук идет. Не очень громко, вот, но идет. То есть детям... Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, звук пропал, звук пропал. Сейчас посмотрим. Так, появился, очень хорошо. Появился, вот и слава Богу. Значит, говорили о кормлении по требованию. Значит, если ребенок хочет не есть, он может хотеть успокоиться, а это у груди все равно происходит. Он может хотеть пописать или покакать. Это тоже очень часто происходит у груди, как бы не шокировало людей, которые не знают о том, что для детей это нормально. Которые говорят, что нельзя есть и какать одновременно. Ну вот, а маленьким деткам можно. Вот они по природе своей так устроены. Вот солнце всходит и заходит, дождь мокрый, трава зеленая, а маленькие дети... Сосут грудь, чтобы расслабиться и покакать, и пописать. Вот такова силяви. Можно это отрицать как угодно и мучиться, а можно знать и учитывать в своей жизни. Вот. И если ребенок не хочет быть у груди, то он не будет. Он будет как-то беспокоиться дальше, вместо того, чтобы спокойно сосать, и мама сможет ему там поменять подгузник, поносить по комнате, сделать гимнастику. В общем-то, много разных способов взаимодействия. Ребенок обычно сам себе устанавливает какой-то ритм сосаний. В целом, для сферического ребенка в вакууме, скажем так, это бывает, сосание бывает не реже раза в 2-2,5, ну, максимум 3 часа. Вот где-то до полугода это будет так. Может быть, месяцев около 4 могут сокращаться по частоте кормления, зато они будут по продолжительности больше. Дети засыпают у груди и спят с грудью во рту. Это тоже совершенно нормально. По продолжительности прикладывания могут быть там от нескольких секунд, это просто удостовериться, что мама рядом, и до нескольких часов. Некоторые детки бывают, когда им тяжело особенно, ночью могут много времени сосать подряд. И под вечер бывает, ребенок на груди подвешивается, и это тоже в порядке вещей. То есть, если мама знает, что ребенок ничем не болен, может быть, это просто очередной кризис лактации. Бывают кризисы. 3 месяца, потом около 6, несколько этих кризисов, во время которых становится немножко меньше молока, и ребенок начинает сосать как маленький насосик, чтобы количество молока увеличить. Потому что молока будет столько, сколько ребенок сосет. Следующий принцип связан как раз с предыдущим – неограниченное кормление. Поскольку кормление не только для еды, как мы только что говорили, то ограничивать без веских причин – это значит... скажем так, это такой будет фактор риска. То есть кто-то может с ограничиванием кормлений кормить долго, а для кого-то короткие кормления будут первый шаг к сокращению количества молока и к каким-то проблемам с грудным вскармливанием. Дальше. Ночные кормления и совместный сон – тоже помогает успешности грудного вскармливания. Ночные кормления обязательно нужны. Большой перерыв ребенок может делать только один раз, даже новорожденный. Где-то часа на 4-5 часов прерывается Обычно это происходит в ночь, там с 12 до 5, предположим, или с 11 до 4. А в остальное время по ночам примерно в том же режиме, как и днем. Просыпается, чтобы поесть. Вот так, так они устроены. Помогает кормить мамам ночью, не сильно отрываясь от собственного сна. Такой прием, который мы совместным сном называем, когда ребенок спит вместе с мамой. Здесь может быть множество вариантов. От сна действительно в маминой постели всю ночь, до варианта, когда ребенок спит в маминой кровати, но ему... спит в своей кровати, но она придвинута к маминой. Придвинута вплотную, и мама может, не вставая, его к себе придвинуть, покормить, отодвинуть обратно. И куча всяких переходных вариантов. Когда мама засыпает с ребенком, потом просыпается, откладывает, или когда мама под утро берет к себе. Опять же, если вам хочется об этом знать, то можно обратиться либо к опытным подругам, либо к консультантам, и вам подскажут, как это все организовать можно. Следующий момент – это отсутствие посторонних объектов для сосания. То есть ребенок в идеале должен бы сосать только грудь. Как у нас любят шутить консультанты, если бы малышу была нужна пустышка, он бы рождался с ней в руке. То есть в обычной нормальной ситуации, когда у ребенка не ограничен доступ к груди, ему не нужны ни пустышки, ни бутылки. Без бутылок, в принципе, можно обходиться. Можно, если нужно давать докорм, давать его другим способом. Через шприц без иголки, маленькой ложечкой, давать ребенку прихлебывать из чашечки, кормить совсем маленьких, которые не могут сосать, кормят через зонд. И есть такая классная вещь, называется система докорма у груди, СНС, с английского. Supplementary Nursing System, по-моему, дополнительная система питания. Это тоненькая-тоненькая трубочка, в которую из бутылки течет... Ну, предположим, сцеженное молоко. Мама закрепляет трубочку у груди, ребенок сосет сосок и одновременно получает докорм. То есть здесь нас убиваются сразу два зайца. И ребенок получает дополнительную еду, мама не тратит на это дополнительного времени. И одновременно стимуляция груди, чтобы молока все-таки стало больше, если это именно из-за нехватки молока. Дальше. Очень важно правильно ухаживать за грудью и правильно подбирать себе белье. Значит, во-первых, никакой подготовки во время беременности для груди не нужно. Грудь совершенно спокойно себе обходится, готовится сама по себе внутри. Ничем ее снаружи не надо натирать, ничем там посторонним намазывать, теребить соски и тому подобные вещи не нужны. Ребенок после рождения все сделает, что надо. Не надо как-то специально грудь мыть перед кормлением и после, не надо мазать соски зеленкой. То есть, по сути, достаточно обычных, простых гигиенических процедур, которые ко всему остальному телу относятся. Если из груди подтекает, значит, надо использовать прокладки для груди. Если очень много подтекает, то можно использовать специальные собирающие молоко прокладки, это молоко потом использовать как-то. Очень важно подобрать хорошее белье, которое будет грудь поддерживать, не передавливая. Потому что поискать с широкими лямками, без косточек, такое, которое не будет ничего пережимать, чтобы не было застоев, чтобы, в общем-то, не было проблем. На белье для кормления сильно экономить не стоит. Значит, пусть это будут натуральные материалы, часто случается, что у мамы молоко подтекает долго и сильно, и она в этом бюстгальтере вынуждена ходить чуть ли не круглосуточно. Поэтому натуральные материалы, мягкие, хорошие, удобные, то, в чем можно себя комфортно чувствовать. Следующий момент касается сцеживания. В принципе, просто так не нужно сцеживаться вообще. То есть вообще вот из всего, что я рассказываю, я думаю, уже видно, что никаких специальных лишних движений, телодвижений и предприятий делать не нужно. То есть грудное вскармливание, оно очень естественно, оно очень природное. Вот есть люди, которые отрицают природность в человеке, то есть почему-то им человек – существо социальное, и как будто никакого биологического в нем совсем нету. Есть и очень много, я как биолог по образованию об этом не могу молчать. То есть мы все живые, наше тело – это вот так, совершеннейшее творение там, природы, Господа, можно думать как угодно, там, высших сил. Оно работает так, как оно работает. И природа ничего лишнего не делает. Так же и наш организм не делает ничего лишнего. То есть то лишнее молоко, которое есть в начале, оно тоже нужно. Оно нужно для общей поднастройки. Чтобы мама с ребенком могли друг к другу приспособиться. Вначале молоко, да, бывает в избытке. Этот избыток сцеживать не надо, он идет сам собой. Бывают ситуации, когда сцеживание действительно необходимо. Если у мамы грудь болит, застой молока, ребенок с этим застоем не справляется, тогда да, грудь нужно спасать. Это тонкое, нежное образование, скажем так. И бывает, что сцеживать нужно. Бывает, нужно сцеживать для того, чтобы докормить слабенького малыша, который не может сам высосать столько, сколько ему нужно. Бывает вот благороднейшее дело, что женщины сцеживаются для того, чтобы кормить чужих малышей. Свой сосет, а для какого-то другого малыша мама сцеживает. Вот мой низкий поклон таким людям, то есть доноры грудного молока, на мой взгляд, это героические женщины. Бывает, нужно стыдиться, если мама уходит из дому, и нужно оставить питание малышу, чтобы его покормил кто-то, кто будет за ним в это время присматривать. И для того, чтобы создать банк молока. Ведь просто так сцеживаться не нужно. Бывает, что женщина совершенно спокойно кормит грудью, успешно кормит, и к ней потом обращается за помощью. Вот ты выкормила там 2-3 детей, у меня сейчас проблемы, научи меня сцеживаться. А такая мама говорит, а я не знаю, мне никогда не нужно было, я обходилась совершенно без этого спокойно. Так, слегка связано со сцеживанием. Такой вопрос, который опять же к успешному грудному вскармливанию относится. Как определить, что у мамы мало молока? И вообще, хватает ли молока ребенку? Почему-то думают, что сцеживание это покажет. Нет, на самом деле мама может кормить ребенка долго, успешно, и при этом не может сцедить ни капельки. Такая грудь, так вот они устроены. Ребенок сосет молоко не так, как молокоотсос сцеживает, или как мы сцеживаем руками. Поэтому нам по этому параметру судить невозможно. Два хороших критерия есть. Можно запомнить, можно записать. Можно, если забудете, обратиться снова ко мне или к кому-то другому. Значит, и критериев два, и они очень простые. Первое. Ребенок, у ребенка 12 или больше мочеиспусканий за сутки. Если он писает там 10, 12 или больше раз, значит, молока ему хватает. И второй показатель – это прибавка в весе за неделю. Если за неделю малыш где-то до полугода прибавляет там 110, 115, там 125 грамм, это совершенно нормально. Все, остальные признаки косвенные. Надо смотреть, конечно, и по развитию, чтобы в целом малыш был активный, двигался, развивался по своему возрасту, осваивал всякие моторные и психические навыки. Вот. Но, в общем, этого достаточно. Так, сейчас я смотрю, может быть, какие-то вопросы появились. Как избежать кризиса? У меня в 6 месяцев начало пропадать молоко и пропало совсем. А здесь надо смотреть. В 6 месяцев, я подозреваю, это может быть связано с введением прикорма. То есть, так вот, по такому вопросу не сказать, как избежать кризиса. Вот я рассказываю принципы успешного грудного вскармливания. Если этих принципов придерживаться, то, скорее всего, за там, 2-3 дня непрерывного сосания в кризисе, все потом наладится. И снова все будет хорошо. Очень важно, чтобы мама могла успешно кормить грудью, получать ей поддержку от семьи, от других кормящих мам, чувствовать, что она не одна, чувствовать, там, видеть одобрение, встречать, получать, чувствовать, что она такая не одна, что то, что с ней происходит, это нормально, она действует правильно, она хорошая мама, у нее хороший малыш. Вот все эти подтверждения очень важны. И когда женщина получает такую поддержку, ей несравнимо легче, чем когда она со всех сторон встречает только осуждение, недоумение и какие-то там попытки помешать ей действовать так, как ей подсказывает ее женская интуиция. Поэтому по возможности стоит общаться с теми, кто разделяет ваши взгляды, кто может вас поддержать, кому, может быть, вы сами нужны как поддержка в трудных ситуациях, и стараться избегать тех, кто вас критикует и не поддерживает. Если нет возможности избегать, то тогда как-то вот так строить общение, чтобы мозг не съедали. Это мягко выражаясь. Если очень интересно, можно потом обратиться после вещания в чате. Я ссылочку дам у нас специально с этим вопросом. По общению с родственниками разговаривали с психологом. Есть несколько статей на эту тему. В каком ключе общаться. Там больше не с кормлением груди, а со слингами связано, но подход один. Просто как так повернуть свою голову, чтобы найти общий язык с родственниками. И последнее, в общем-то, чем заканчивается успешное грудное вскармливание, оно завершается в свои естественные сроки. Считается, что это происходит после 2,5 лет, в среднем между 3 и 4 годами, когда ребенок сам завершает кормиться. Мама может как-то к этому мягко подталкивать, создавать такие условия, которые ребенку помогут завершиться, но когда это именно со стороны ребенка инициатива. То есть вот в какой-то момент он готов отказаться. Если бывает нужно почему-то прекратить кормление раньше, вот по каким-то причинам, не буду обсуждать причины, скажу просто, что можно делать, то в любом случае стоит отдать предпочтение постепенному завершению кормления. Представьте себе, кормление, аналогия такая, кормление ребенка, это как будто поезд. Вот идет поезд на полном ходу, мама ребенка кормит, 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 кормит. Поезд на полном ходу, потом мама вдруг раз решила перестать кормить. Это все равно, что с этого поезда на полном ходу спрыгнуть. То есть понятно, что без травм здесь не обойдется, без каких-то повреждений. Поэтому лучше спланировать так, чтобы постепенно, то есть спрыгивать на полном ходу действительно очень серьезное решение, трудное и травмоопасное. Бывает все-таки лучше дождаться очередной станции, когда поезд замедлит ход, остановится и можно безопасно сойти. Так и с кормлением. Его можно постепенно свести на нет. Если бывает это нужно по каким-то жизненным показаниям, то опять же консультанты с этим работают. Кто-то считает, что, там, предположим, до года докормить, после года не нужно, но при этом мама к году так входит во вкус и понимает, насколько замечательно и насколько малыш еще маленький, что продолжает кормить до уже естественного отлучения. Сразу предвосхищая вопрос, я скажу, что лично мне известны случаи, которые в природе происходили, когда ребенок перестал есть сам. Значит, у меня таких знакомых из самых свежих аж 4 штуки. Просто компания такая. И буквально вот на днях, всего, наверное, недели полторы назад, мне рассказали очередной случай. Там девочки, сейчас я скажу, она январская, значит, ей вот почти 4 годика. Она перестала сама прикладываться в какой-то момент. Причем, когда мы встречались с мамой 2 месяца назад, она готова была хвататься за голову, потому что ее в очередной раз достали родственники, когда ты перестанешь. И конца кормлению было не видно, оно в конце концов все-таки наступило. А вот такие вот вещи из того, что я назвала, это, конечно, не все. То есть все-все-все за это время рассказать я, конечно, не успею. Но какие-то основные моменты я попыталась пересказать. То есть, зная такие вещи, зная о том, как это бывает нормально, мама может спокойно кормить, жить своей жизнью, держать, скажем так, ребенка при себе, включать его в свои дела, в свою жизнь, в свою активность, чтобы он видел, как вообще люди живут, что происходит, в какой мир он пришел, как живет его семья и вообще много всяких других интересных вещей. Дети – существа социальные, им очень хочется, чтобы у них была возможность так вот быть там, где что-то происходит. Они не любят, когда их оставляют в специальных детских местах и где-то там далеко занимаются своими взрослыми делами. Они всегда норовят быть вместе со взрослыми и принимать посильное участие. То есть даже самые маленькие. Поэтому ребенок, который находится вместе с мамой, который при необходимости может получать материнское молоко, находится он у мамы на руках и участвует в маминой жизни. Вот примерно так, на мой взгляд, Вот на мой взгляд, по моему личному мнению, идеально бы должно происходить грудное вскармливание. И, естественно, с соблюдением всех вышеназванных, перечисленных вещей, но и не только их. Так, сейчас мы тогда сделаем маленькую паузу на вопросы. Вот, тем не менее, несмотря на то, что информации много, и даже правильную информацию сейчас можно найти и получить в сети помощь, наступают такие ситуации не часто и не у всех, но бывает, когда мама собственными силами справиться не может, и даже и силами там, своих подруг. И тогда возникает необходимость обратиться к специалисту, то есть к консультанту по грудному вскармливанию, который специально обучен решать проблемы. Здесь однозначных рекомендаций дать никто не может. Обычно личные консультации проходят так. Консультант, ну, находясь у мамы дома, часа полтора, не меньше, два, разговаривает с ней, разбирается, разговаривает, говорит о родах, расспрашивает о беременности, о родах, как проходили первые дни, об уходе за ребенком. Очень-очень много вопросов, которые на все влияют. То есть и зачастую мамам консультант может дать противоположные рекомендации. Какой-то маме скажет прикладывать каждый час, каждый писк, а в другой ситуации бывает скажет, нужно ограничивать прикладывание. То есть бывает и такое. В какой-то ситуации маме скажет, вам не нужен докорм, и вот в вашей ситуации с вашим малышом от этого количества докорма можно отказаться единовременно, сразу, все, вы можете этого больше не давать. А другой маме скажет, как ни жаль, но сейчас нужен докорм, потому что малышу он действительно необходим, вот по объективным причинам таким-то и таким. То есть вот эти диаметрально противоположные рекомендации давать может именно специалист, который в этом всем разбирается. Поэтому я призываю сперва знать, собственно, как оно бывает в норме, и если вы чувствуете, что в каких-то вопросах не получается, не дотягиваете или просто очень сильно сомневаетесь, то, значит, вам помогут консультанты. Помогут онлайн, сейчас много мест, куда можно обратиться с вопросом. Есть горячие линии, в Питере есть 3 или 4, это вот о которых я знаю. В Москве точно не меньше, а в Нижнем Новгороде, я знаю, есть, в Новосибирске есть, где-то еще вот в сибирских городах. В Великом Новгороде не уверена, что есть горячая линия, но точно есть адекватные люди по грудному вскармливанию, которые могут показать. И вот так вот по всем городам я не знаю. Если очень интересно, можно зайти на сайт АКЕФ, Ассоциация консультантов по естественному вскармливанию, и посмотреть, в каких городах есть их консультанты. И посмотреть на рожание, в каких городах есть их консультанты. То есть обычно эти люди, мы, буду говорить за консультантов мы, как принадлежащие к ним, мы не скрываемся. Можно найти и телефоны, и электронные адреса, написать, обратиться за помощью. Потому что это бывает действительно очень нужно, очень тяжело маме, которая не знает, как бы, что, как делать, правильно ли она делает. Вот. Тем же, у кого никаких проблем нету, но просто хочется получить больше информации, приходите на семинары. На наши семинары, на мои онлайн-семинары, те, кто в Петербурге, я приглашаю посетить наши занятия для мам по прикорму и по завершению кормления. У нас есть семинар «Мама выходит на работу» называется. Соответственно, какие возникают при этом проблемы, как их избежать, как вообще построить свою жизнь, чтобы выход на работу, такой важный шаг для мамы и для малыша, который остается теперь без ее круглосуточного надзора, прошел как можно более мягко, спокойно и принес в основном радости, а не горести. Поэтому кормите на здоровье, рассказывайте другим о своем положительном, ну или не очень положительном опыте. Лучше, конечно, о положительном. Рассказывайте и делитесь друг с другом. Вообще, как бы призываю кормящих мам держаться друг друга. И просто о некоторых вещах надо знать. Знать, что они бывают, и знать, что в таких случаях делать. Вот в серьезных случаях я рекомендую обращаться к специалистам. Вы же в чате вопрос о релактации. Очень интересует релактация. Возможно ли кормить приемного ребенка после своих двух? Общий ответ – возможно. Более того, возможно кормить приемного ребенка, даже если женщина не была беременная никогда и не рожала. Даже в таких ситуациях известна релактация. Потому что, в принципе, женский организм рассчитан на кормление. Это такой вот в целом общий вопрос. Да, это возможно. А за конкретикой надо обращаться со своей конкретной ситуацией к какому-то конкретному, к конкретному человеку, консультанту, которому вы доверяете, и который уже будет вас в вашей ситуации направлять, вести, помогать. Опять же, вот релактация – это такой момент, о котором просто надо знать. Знать, что так бывает. Если ко мне сейчас больше нет вопросов, сейчас подожду минутку, то тогда мы заканчиваем. Я рассказала все, что я хотела рассказать. Я очень рада была всех вас видеть. Очень рада тому, что вы пришли. Спасибо. Приходите еще. Я думаю, что здесь я у себя в ЖЖ напишу. И здесь я расскажу еще о каких-то моментах, и связанных с кормлением, и, в общем, там, с уходом, с материнством. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.